Проблема происхождения жизни занимает умы ученых многих специальностей – биологов, химиков, геологов, палеонтологов. Считается, что появлению жизни предшествовал этап химической эволюции. Развитие химических подходов привело к появлению так называемой теории РНК мира, согласно которой первые живые организмы не имели ни белков, ни ДНК, а были построены на основе РНК – рибонуклеидовых кислот. Но что предшествовало РНК миру? Для ответа на этот вопрос необходимо взглянуть на проблему не только со стороны химии, но и со стороны физики. О новых физических подходах к пониманию происхождения жизни рассказывает руководитель лаборатории Докембрия Палеонтологического института, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Федункин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Какие сейчас новые подходы? Вот что ученые считают? Как я понимаю, они считают, что все-таки жизнь появилась на Земле. И мы как-то продвинулись к пониманию, как она возникла. Но вот есть такая теория, так называемый РНК-мир.
РНК – это рибонуклеиновые кислоты. В себе сочетают и некоторые качества, позволяющие говорить о закреплении наследственности, то есть это информационную функцию. И плюс к этому РНК обладает каталитической функцией. И вот это, конечно, очень привлекательно в рибонуклеиновых кислотах. Но надо думать, а что предшествовало миру РНК? И здесь вот, может быть, следует идти не по пути, вот, скажем, химического рассуждения на языке химии, а скорее, может быть, на языке физики. И говорить о том, а как вообще формировался вот ток, поток энергии, который и поддерживает жизнь. Здесь, мне кажется, опять нам могут помочь пример современных бактерий, многие из которых используют водород в своем обмене. И водород в клетке является своеобразной энергетической валютой. Потому что его легко разделяешь на протоны и электроны. На этом, собственно, и держится энергетика клетки. На протонах, насосах и потоке электронов. Но тут весь вопрос в том, что одного водорода мало. Нужны катализаторы, которые бы ускоряли этот процесс. И вот здесь мне приходит в память высказывание Жоржа Кювье. Жизнь похожа на торнадо или смерч, который движется по пустыне. Не жизнь, а живой организм. Этот смерч обладает определенной формой. Он движется, он растет, он вбирает в себя и выбрасывает из себя. Он может даже двоиться, но этот организм, в кавычках, существует до тех пор, пока дует ветер.
Пока есть энергия.
Да. Заканчивается поток энергии, эта структура исчезает. Это великий образ, и нужно его иметь в виду всегда, рассуждая о происхождении жизни. Мы должны искать, прежде всего, катализаторы, которые бы вызывали такой направленный, скажем, и энергичный ток электронов. И вот здесь опять нам может быть подсказкой биология. Большинство реакций в клетке осуществляется ферментами. У бактерий, особенно тех, кто, скажем, живут вот на водородных соединениях или просто на водороде, вот базовые реакции осуществляются гидрогеназами. Гидрогеназы – это такие довольно крупные молекулы, но внутри есть такой активный центр. И там либо ионы железа, либо железа и никеля. Гидрогеназы теряют свои каталитические свойства, если мы оттуда эти ионы металлов извлечем. И вот это говорит о том, что первично-то катализатор не белок был. Белок – это позднее приобретение. А первичные реакции добиологические, доорганические ускорялись металлами, которые были в той среде доступны. Сейчас, вот, скажем, есть такой исследователь Майкл Рассел, он работал с своей группой в Шотландии. Он пытается этот процесс смоделировать действительно вокруг горячих источников, где осаждается пирит, феррум С2. Это железо-серное соединение, минерал. И когда этот минерал формируется вот вблизи от горячего источника, то этот прецепитат, этот агрегат минеральный, он высокопористый. Микроскопические поры заполняют оседающий камень, и Майкл Рассел полагает, что эти поры могли быть предтечами клеток. Что-то могло входить, что-то внутри могло в них формироваться. Ведь, понимаете, вот железосерные центры в современных ферментах – это, может быть, самые распространенные активные центры энзимов. Но тогда мог работать и железо, и никель. На ранней Земле никель мог быть в значительном количестве, доступным. И железо, конечно, было доступным. И вулканизм был более насыщен металлами в то время, чем в более поздней эпохе. И вы знаете, вот формирование ядра, вот по современным представлениям, произошло очень быстро. Вот за первые 100 миллионов лет. А что это означает? Это означает, что с самого начала Земля уже была закрыта, защищена магнитным полем от смертельного космического излучения.
То есть в основе лежали циклические какие-то геохимические процессы, так надо понимать, да?
Да, ведь как клетка работает? У нее есть возможность запасать энергию, отдавать. И вот в недрах нашей академии сейчас уже развивается довольно интересная программа, называется «Проблема зарождения биосферы и ее эволюции». Под руководством Эрика Михайловича Галема ведется, в частности, работа по синтезу аденозин-трифосфата. Вот эта молекула относительно простая. В клетках она универсальная, она свойственна всем живым организмам. Она является своеобразной батарейкой такой, знаете, аккумулирует, отдает, формируется и распадается. Вот в нашем организме, говорят, в нашем теле ежедневно образуется около 40 килограммов ее и распадается, естественно. И вот мы должны думать, вероятно, о происхождении жизни и в этом ключе. Какие структуры могли формироваться, молекулярные структуры, которые, забирая поток энергии, придерживая и отдавая куда надо?
Кстати, наверное, надо упомянуть, что аденозин-трифосфат – это фактически тот кирпичик, из которого строится РНК. Это же рибонуклеотид.
И действительно, это может быть ключиком к тому, как вообще возникла вот энергетическая машина
жизни.
Жизни, да. Вторая проблема, конечно, это как эту систему сделать полузакрытой, как возникла мембрана.
Иначе нет сохранения.
Да, и нужно это обязательно свести, сделать одновременно.
Одновременно с чем? Ну, может быть, на первых этапах обходились полостями в перите, как вы говорили сейчас?
Ну, это да, это Майкл Рассел, да, так говорил. Понимаете, мне не очень нравится эта модель Рассела. Все-таки, если минералы осаждаются, это значит, они обретают некоторую уже стабильность, да. А нам нужна все-таки лобильность такая.
Поток какой-то, что
да,
был, да.
Да. И поэтому имеет смысл рассматривать формирование вот этих первых энергетических систем не на минеральной стадии, а на доминеральной стадии. Там, где это еще ионы или сложные такие молекулярные агрегаты, но еще не кристаллическая решетка. Хотя в сфере изучения этой проблемы происхождения жизни целая группа гипотез как раз имеет дело с минералами. Их так и называют минеральные гипотезы там, происхождения жизни. Ряд гипотез экспериментально показывают возможность, скажем, синтеза крупных органических молекул на кристаллической подложке. Другие гипотезы обращают внимание на то, что некоторые минералы имеют такую кристаллическую решетку, что могут служить своеобразными фильтрами или вместилищами для синтеза каких-то молекул. Вот, допустим, там циолиты имеют в своей кристаллической решетке что-то вроде каналов. И они могли служить отбору некоторому, может быть, даже, или удержанию некоторых ионов. Приблизительно ту же функцию приписывают глинистым минералам. Глинистые минералы имеют кристаллическую решетку, подобную книге. Это такая многослойная структура. И благодаря именно этому качеству слоистости этих минералов, слоистости кристаллических решеток, они являются такими могучими адсорбентами. И вот один из моих коллег, Энцо Галлори, как раз вот занимается этой проблемой, как глинистые минералы могли улавливать некоторые, скажем, кусочки органических там молекул и внутри межслоевых пространств формировать более сложные молекулы. Более того, даже были такие у нас рассуждения с ним о том, что если глинистые минералы способны удерживать, допустим, ДНК и хранить ее очень долго, то, может быть, и возможны такие даже случаи, что древняя ДНК сохранилась.
Там, в минералах?
Да, в минерале, скажем, ну, скажем, с мелового периода. И когда размываются эти древние породы сейчас на берегу моря, то какие-то кусочки, может быть, тут же кто-то, скажем, мог подхватить из, допустим, бактерии и забрать себе.
Скажите, видна какая-то такая большая пропасть, да, между клеткой, причем ее даже самые простые клетки, они ведь чудовищно сложные.
Несомненно.
Есть ли надежда на то, что удастся этот разрыв сократить, прорыв какой-то найти?
Нет, он, несомненно, сокращается, этот разрыв. Важно то, что огромная доля вот исследований сейчас ведется в лабораториях, в области эксперимента. Эти эксперименты очень разные. И, конечно, вот сейчас образуется наука, астробиология ее называют. Есть институты астробиологии в разных странах. И там эту проблему атакуют уже с позиции там, исследования космоса и других планет.
Опять же, и в метеоритах находят что-то похожее на окаменевшие микроорганизмы.
Да, конечно. Как не заглянуть в небесный камень, да? Что там внутри? Занимаются этим делом и у нас в институте. Но вот как мне кажется...
Многие не верят.
Это не стало, мне кажется, абсолютно признанным фактом науки. Дело в том, что сами минералы на микроскопическом уровне себя проявляют очень по-разному, морфологически. Они могут формировать и нити, и спирали, и шарики, и так далее.
Ну да, то которые есть... принимают закаменелости из космоса.
Да, да? Это да, может формироваться. Знаете, как говорят, экстраординарные заявления требуют экстраординарных
доказательств.
Доказательств, да.
Да, то есть пока подходы есть, наступление идет со всех сторон,
да,
но, конечно, пока, как говорил Остап Бендер, плодотворной дебютной идеи, которая бы могла решить партию, у нас пока нет.
Но дело в том, что там очень много проблем, то есть путь от неорганического вещества до живой клетки, путь-то длинный, это же не в один шаг все сделалось. Mm-hmm. И вот сейчас отдельные фрагменты этого, на самом деле, очень длинного пути воспроизводится в эксперименте.
Вы знаете, сейчас мы со своим коллегой из Голландии, Роб Хенгевельд, как раз сдали статью большую в журнал «Акта биотеоретика». Это международный европейский журнал. Она называется «Бутстрэппинг. Процесс происхождения жизни». Бутстрэппинг – это означает буквально вытаскивание себя за волосы. Знаете, как Мюнхгаузен, да?
Ну, да.
Но есть другой, может быть, более близкий пример. Когда вот гигантский нефтеналивной танкер собирается пересекать океан и заводит свой мотор. Сначала заводит маленький моторчик. Он раскручивается, раскручивается, потом вращательный момент переходит на следующий мотор. Следующий начинает раскручивать. Потом с помощью второго мотора заводит третий мотор. Потом, наконец, заводит тот самый гигантский, огромный мотор, который и поведет этот танкер через океан. Проблемы происхождения жизни нужно вот выстраивать так.
Систему вот этих моторчиков, которые да. раскручивали жизнь, да?
Но самое-то главное, что в этом процессе эти первые моторчики все еще работают. Ну, водород как энергия, как источник энергии, как, вот, скажем, субстрат жизни. Мне сейчас кажется, это наиболее привлекательная гипотеза.
Да, то есть в действительности задача происхождения жизни оказалась, может быть, одной из самых сложных задач, которые перед человечеством стоит. Надежда на то, что из неживой природы можно получить живую, есть, и все-таки ученые этот путь доказывают.
Этот путь сейчас привлекает большую часть специалистов. Абиогенез. Из неживой – живой. Когда говорят о панспермии, ведь эта проблема все равно не решает.
Отодвигает. Ну, хорошо, она там где-то,
там, где-то возникла, да, и так далее. Поэтому при, на удивление, большом количестве ученых, которые сейчас атакуют эту проблему, я думаю, что мы увидим успех в какие-то, может, ближайшие десятилетия даже.
С членом-корреспондентом Российской академии наук Михаилом Федункиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.